говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. С вами снова я, Юлия Павлюченкова, и напомню сразу, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. О том, что задать свои вопросы, поделиться вашим мнением в нашей передаче, вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Для того, чтобы поговорить об истории, которая достаточно серьезно и широко нашумела в средствах массовой информации, о том, как батюшка противостоял наркоторговле и наркобизнесу, мы сегодня попросили приехать к нам в студию отца Андрея, настоятеля храма Вознесения Господня города Кимры, Тверской митрополии. Здравствуйте, батюшка, и благословите.
Добрый день, Бог благословит.
Вот, действительно, я прям начала именно с этой истории. Я понимаю, что это история давно минувших дней, и живете вы сейчас уже настоящим. Но все-таки как-то складываются иногда в нашей жизни вот такие истории. И когда я первый раз увидела это сообщение в средствах массовой информации, надо сказать, они меня так удивили, потрясли, в какой-то степени порадовали, ну, в какой-то вот, да, того, что вот кто-то может вообще противостоять. И расскажите все-таки, вот вспомните, пожалуйста, и расскажите, чтобы мы как-то эту историю тоже оставили сразу в прошлом и дальше пошли уже общаться о настоящем.
Да, время идет быстро. Уже прошло больше 10 лет с той трагедии, в которую попал наш город, Кимра, нашумевшая во право тогда, в то время. Это было конец 90-х годов, начало 2000-х. На наш город попал в большую беду. Вот подвергся настоящей наркоагрессии, настоящему наркотеррору. Так получилось. И, наверное, мы были первыми тогда, которые сумели показать эту беду. Вот. И, естественно, вот, это не я один, это... Те добрые люди, которые оказались тогда рядом со мной, рядом с нами, наша общественная организация за нравственное возрождение Отечества. Вот добрые люди, которые оказались в Москве, прежде всего в средствах массовой информации, прежде всего это передача «Русский дом», который, к сожалению, уже нет. Журналист Александр Егорцев, который делал первые репортажи о нашей трагедии, о нашей беде, о наших Кимрах, которые потом стали называться малой столицей российского наркобизнеса. Вот люди в силовых структурах, в МВД, прежде всего, это и председатель антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов, Павел Зайцев, подполковник МВД тогда, долгопрудненские милиционеры, тогда вот мы пересеклись с ними, в противостоянии этой наркомафии, которая была в Долгопрудном тогда, и у нас в Кимрах. Поэтому получился такой, да, резонанс, на который тогда обратили внимание и представители нашей власти, журналисты, общественность. Вся Россия поднялась тогда. Вот, и общими усилиями, да, удалось победить в этой войне. Это действительно полная победа, потому что теперь уже ни героина нет у нас, ни цыганского поселка нет, и наркотиков нет. И у нас, наверное, самый чистый город в Тверской области, и, может быть, даже во всей России.
А как все начиналось, батюшка? Вот почему вдруг вот вынудило вас, священника, участвовать в таком вот общественном резонансном деле? почему вы обратили внимание на эту проблему? Но ведь, если честно сказать, что в конце 90-х, начало 2000-х, вообще священнослужители боялись темы наркомании и бежали от нее, перекрестив, потому что вот действительно только сейчас появляются священники, ну, уже взращена, можно так сказать, взращена плеяда достойных, серьезных людей, которые понимают и знают, что же делать с темой наркомании. И непосредственно как с наркозависимыми его родителями, и непосредственно вот когда получаются вот подобные, ну, в какой-то степени подобные ситуации. А тогда очень часто даже силовые структуры не понимали, а как противостоять этому, потому что опыта не было. Почему вы?
Да, тогда действительно была общая растерянность, управы. Не знали, что с этим делать. Это была новая беда для всех, и для власти, конечно же, и для родителей, для детей, которые не знали, что такое героин. Они в 14 лет садились на иглу. Героин можно было купить абсолютно свободно и недорого. Но вот это было новое явление для всего общества. Вот действительно была растерянность, и враг рода человеческого воспользовался этим. Вот, ну, знаете, я не как священник, наверное, тогда выступал, а просто гражданская позиция, и все. Как отца, прежде всего, своих собственных детей. Кто-то должен был выйти вперед, кто-то должен был выйти на передовую. Ну, как на войне. Кто-то должен был тогда вызвать огонь на себя, обозначить эту беду. Ну, так и получилось. Все как бы по нарастающей шло. Вот когда действительно уже не было никаких, кстати, сил, чтобы ничего не делать, если так можно выразиться. Ну, я решил поехать на передачу «Русский дом» к Александру Крутову. Вот он тогда прислал к нам корреспондента Александра Егорцева. И вот совершилось великое чудо, только так можно это понимать, когда после первого репортажа, который вышел, это был 2001 год. Передача вышла летом, в воскресенье. Я уже не помню, конечно, ни месяца, ни дня, когда она вышла в эфир, эта передача. Но понедельник, на следующий день, после выхода этой передачи, в Кимры приехал заместитель главного генерального прокурора России, когда это был генеральный прокурор Устинов. Его заместитель был уже в Кимрах, это генерал Макаров. Вот и вот с этого момента начались такие перемены в нашей жизни. Начались серьезные проверки в правоохранительных, прежде всего, органах. Это чудо, конечно, представляете, вот выходит материал по телевидению, на него можно было бы не обратить никакого внимания, но он настолько ярко был сделан, с одной стороны.
Ну, Саша Егорцев, он, да, он умеет подавать материалы.
А с другой стороны, вот на следующий день уже такой высокопоставленный чиновник приезжает в город, в область. Вот, и тогда сняли и начальника милиции Тверской области, и в Кимрах. И, в общем-то, да, тогда началась серьезная работа, начались проверки. Вот, вот с одной стороны, конечно, да. Но с другой стороны, вот мы как-то стали помогать тоже, помогать, соответственно, чтобы навести порядок. Мы начали следить за наркоделами, вот как они ведутся.
Общественный контроль, да?
Общественный контроль такой, да. Вот, и пришли просто в ужас, если вспомнить статистику за 2004 год. Это официальные цифры, которые нам удалось узнать в суде у нас в Кимрах. Значит, было возбуждено 76 дел по наркоделам. До суда дошло 24 дела. Судили только троих. Осудили только одного наркозависимого за целый 2004 год. Работала милиция, работал госнаркоконтроль.
Ну да, тогда уже
работала
созданный.
Прокуратура, ФСБ, суды.
ФСИН.
А результат-то нулевой. И когда мы эти цифры узнали, когда мы их показали всем, всему обществу, вот, и показали их в Москве, действительно, где же результат этой работы? За целый год один осужденный по наркоделу, когда, в общем-то, идет настоящая война. Да, нужно работать по-другому как-то, значит. Все-таки нужно привлекать к ответственности наркоторговцев, которых было очень много тогда в городе. На каждого 11-классника было по одному наркоторговцу. В городе продавался 1 килограмм героина. Вот хотя у нас 60 тысяч населения тогда
в
было.
В день.
А сейчас 49 тысяч. Представляете, насколько сократилось? На 11 тысяч сократилось население нашего города.
За 10 лет.
За 10 лет, да. В 100 километрах от Москвы-то. Вот это центральный федеральный округ все-таки. Мы потеряли поколение 90-х годов. Вот, и вот это действительно настоящая нарковая война, которую мы проигрывали тогда. Вот, и очень долго, достаточно долго. Ну, почему? Потому что, да, люди потеряли совесть. Дело в нравственности здесь, конечно, прежде всего. И решили заработать на детских жизнях все. Вот кто как-то к этому был причастен тогда, и весь криминальный мир. Вот, и, значит, МВД, это наши суды. Все пытались, значит, подзаработать на этом деле, на продаже героина. Вот развал дела стоил 500 тысяч тогда, 500 000. В общем-то, развал одного дела. А если вот 76 дел...
Если вы говорите 76 дел,
да? 76 дел развалить, ну вот можно подсчитать там...
35 миллионов.
35 миллионов поделить там, знаете, вот на...
Ну да.
Там не так много. Что-то кто этим занимался. Неплохой доход, конечно.
Ну, батюшка, вся ситуация-то в том, что, вот на мой взгляд, да, это выявилось в Кимрах. Это показали, это рассказали, это всем объяснили. И вроде бы все увидели. А скажите, а не видели ли до этого? Ведь каждый год они видят отчеты. И в этих отчетах та же прокуратура делает эти запросы. И видят, что 76 дел возбуждено, 35 там сокращено, и один посажен, наркозависим. Это же все видно из отчетов. Вы думаете, что у нас что, глупые чиновники, не способные аналитически мыслить? Неправда. Мы думаем, что у нас спецслужбы, которые не в состоянии посчитать? Неправда. То есть все те, кто сейчас работают в спецслужбах, возглавляют отделы, департаменты или сами службы, это люди, которые учились и взращивались, и воспитывались еще при советской власти. Это люди, которые прекрасно знают свою работу. Почему же это происходит? Более того, тогда это были Кимры, сейчас это все остальные регионы.
Ну, в тот момент, знаете, ведь мы вышли из советского периода, когда все жили очень скромно. Вот, ну, по современным, как бы, понятиям. И вот появилась возможность сразу стать
миллионером,
очень богатым человеком.
Да.
А почему бы и не стать? А каким путем, да? А нравственности не хватило. Понимаете, что вот действительно коррупция, она была всегда. Вот сейчас модно говорить слово.
Да, что вот сейчас все
коррупция,
такие,
ну,
коррупционеры.
Да. Мы начали эту борьбу 12 лет тому назад. И мы победили. Теперь можно так сказать уже. Но 12 лет мы к этому шли, чтобы навести порядок в городе, вот хотя бы в борьбе вот с этим наркобизнесом.
Вот как рядом мы, Тверь.
Как мы вот уже сказали, это новая беда была. Вот, и в принципе мы вовремя, как бы, да, все-таки, ну, 2-3 года прошло только лишь вот с начала этой войны. Вот поэтому, конечно, потери большие, вот это детские жизни, это невосполнимые потери, конечно, утраченные, которые... Сейчас лежат на кладбище, которые догнивают в тюрьмах, догнивают где-то в наркопритонах. У нас нет реабилитационных центров, куда бы мы могли направлять наших больных детей, уже не детей, уже взрослых наркоманов, в принципе, которые уже и не хотят, наверное, лечиться. Просто доживают вот в эту свою такую земную жизнь, хотя это... Жизнью-то и не назовешь, этот земной яд, скорее всего.
А что, в Тверской епархии, в Тверской области нет реабилитационных центров?
У нас вообще в России нет центров.
Ну, нет.
У нас один государственный, не медицинский, реабилитационный центр ЦФО, который находится в городе Егорьевск.
Для несовершеннолетних есть
Московской, Московской области, в котором на лечении находится всего 10 человек. Все остальное очень трудно назвать центрами очень трудно. Названий много, да. Много сектантских, много там полумедицинских, много всяких православных.
Православные.
Но это, знаете, это все, конечно, это все очень далеко от того, что должно быть. Лечения там нет, реабилитации там нет, в общем-то. Это я могу точно сказать. Нет центров у нас. Вот они сейчас начинают создаваться. Дай бог. Вот и недавно было заседание в Государственной Думе. Был большой круглый стол. Мы только-только еще начинаем принимать законы о реабилитации. У нас их не было. Законы об альтернативном лечении. Вот. У нас ничего этого не было. Названия были, да. Попытки были создавать такие центры.
Ну, а как? И что же делать тоже... было? Наркозависимые вот шли же на Крутицкое подворье, туда, к отцу Анатолию Бересту, до тысячи. Приезжала,
подворье, да.
Видела вот...
Ну, результат-то, в принципе-то, нулевой, честно говорить.
Да нет, батюшка, там есть, там много ребят, которые сохранили свои жизни. Я вот сейчас со многими общаюсь, то есть, да, они именно тем, что вот с помощью церкви они смогли как-то там остановиться, с помощью... Там,
ну, знаете, я что могу сказать, это первое и лучшее. Первые лучшие, да, тогда. Вот остальные где у нас? Вопрос. Вот, ну, если вернуться к вашему вопросу, тогда вот мы о чиновниках говорили. Да, коррупция, вот эта коррупция, она была всегда, вот она, наверное, будет. Но в каких-то все-таки пределах, да, действительно можно что-то заработать, если так можно выразиться, с бизнеса. Но... Когда, в общем-то, цена жизнь ребенка, да, вот это, в общем-то, это не коррупция, это людоедство какое-то, наверное.
Так это же не собственные дети. Собственные где-нибудь в Англии учатся или в Америке.
И как-то нет, собственных... собственные дети тоже попадают. Вот очень много из благополучных семей. Эта страшная беда может войти в любую семью. Вот и очень внезапно, очень неожиданно. Вот от этого никто не застрахован. Вот, а тут, да, решили вот подзаработать на детских жизнях. Но прошло вот столько времени, да. Все, кто крышевал наркоторговлю в Кимрах, теперь все лежат вместе на одном кладбище. И бывший начальник милиции, и прокурор, и наркобароны, и криминальные авторитеты.
А что с ними случилось?
Воры в законе. Все теперь в одном месте лежат. Но вот так вот рано покинули этот земной мир. Вот так вот случилось. Наверное, по разным причинам.
Ну, я думал, мало ли, может, там...
Ну, у каждого, конечно, свой был конец. Какой-то, может быть, трагический. Потому что, конечно, все они прожили недолго. Вот, и сейчас сюда все они там вместе теперь лежат. Можно только догадываться, где находятся их души. Вот... Место последнего своего такого земного, да, покаяния, вот они теперь нашли уже. Вот основные, да, кто кашевал. Ну, такой пример, вот очень убедительный. Вот и кто был связан с этой наркоторговлей, в общем-то, трагический конец. Семьи развалились, очень все неблагополучно складывается, вот в жизни, в работе, в личной жизни. Очень, мягко говоря, неблагополучно.
Ну, к сожалению, кто-то... желание, видите, заработать денег быстро и вот неважно на чем, оно все равно почему-то пересиливает вот человека, и человек ни во что ставит и человеческие жизни, и свою семью, и своих собственных детей очень часто, и свою карьеру, и совершает вот эти преступления за дня в день, не задумываясь вообще о своей кончине, о том, а куда он денет эти там миллионы, или тысячи, или сотни тысяч. То есть, вот, к сожалению, мы констатируем вот именно такую ситуацию, именно такой подход. Вряд ли кто-то из них там, да, задумывается о том, что вот завтра с ним что-то может случиться, или то, что он не вечен.
Ну, с этим, да, белым змеем Горынычем постоянно идет борьба. То есть отрубаются головы, у него вырастают новые. И вот такой пример, опять же, у нас в Кимрах. Молодой сотрудник милиции, полиции теперь уже молодой, вот выпускник училища, он стал участковым у нас в городе. И вот решил организовать такой бизнес, такой наркобизнес. Недолго все это продолжалось. В течение года вот он был в разработке. В общем-то, сейчас вот его буквально 2 недели назад его арестовали вместе, значит, с его сообщниками. Вот корни этой организованной преступности ведут в областной центр, в Тверь. Ну, сейчас вот, если он уже находится под стражей в СИЗО, возбуждено уголовное дело. То есть сразу, если бы это долго продолжалось, раньше, допустим, 10 лет назад, то есть он бы совершенно безнаказанно этим занимался, как бы в Долгопрудном, например, да, было это же. Полиция же все было организовано тогда. Ну, заместитель начальника Долгопрудницкого этого...
МВД.
МВД, да, в общем-то, крышевал этот наркобизнес. И у нас бы это все, наверное, продолжалось. Но вот сейчас все-таки ситуация изменилась, и вот он уже наказан, в принципе.
То есть вы со своей стороны, вот организациями, общественными силами каких-либо активистов продолжаете в городе, ну, как сказать, осуществлять общественный контроль?
Нет, уже не продолжаем. Просто эта тема наркотическая, она настолько вот она, вот, ну, мягко говоря, непопулярна. Все поняли, что это такое.
Вот. Ну, как видите, вот не и, понял, молодой.
Ну, молодой, ну, сразу видите, попал. То есть сейчас новый председатель суда у нас, новый начальник милиции, новый начальник ФСБ, прекрасный начальник у нас наркоконтроля. И все в один голос говорят, что безнаказанным этот наркобизнес не останется у нас. Все. И с одной стороны, да, в криминальном мире тоже.
Тоже все хорошие и новые.
Не хорошие и новые, но, в общем-то, поняли, что не стоит этим заниматься. Не стоит это крышевать, не стоит это покрывать, потому что, в общем-то, все равно конец один, как бы, опыт есть. Вот они все на кладбище лежат теперь, в общем-то, не в моде эта тема, как они говорят теперь уже. Никому это не нужно, как от проказа все просто бегут.
Ну, вот, а скажите, а все-таки Тверь не так далеко? И областной центр.
Ну, 100 километров.
Ну, да. И Москва, собственно. И при желании как-то где-то что-то найти молодым людям вполне, ну, можно это сделать. Не скажу, что вот прям легко, да, то есть, но во всяком случае можно. Более того, до сих пор трасса Москва-Санкт-Петербург, которая проходит через Тверскую область, она является одной из там центральных трасс наркотрафика, которые, ну, как бы, да, перевозят из южных регионов на север наркотики. Более того, я думаю, что именно тогда Кемера и стал таким перевалочным пунктом в какой-то степени, потому что, ну, было удобно. Небольшой город, небольшое удаление от Москвы, то есть удобно контролировать. Я имею в виду с позиции, да, такой вот наркотрафика. Вот. И, ну, в Твери все по-другому. Там же продолжают оставаться, наверное, те люди, которые могут брать деньги за решение вопросов. Не сказывается ли, вот не получается ли так, что вы живете вот как бы, да, в неком гетто, которое вот обособилось, и вот у вас вот вы создали себе порядок, вы создали себе какой-то контроль, вы создали себе некую ситуацию, а вот раз выйди за забор этого гетто, и дальше вот все на самом деле гнилое.
Пример для всех остальных. Берите с нас пример. Наводите порядок в Твери, в Москве, там, в Санкт-Петербурге. Есть пример, пожалуйста. Все в наших руках.
Как вы думаете, почему не повторяют ваш пример? Вот там, опять-таки, тот же небезызвестный всем уже Женя Ройзман, да, который тоже попытался навести порядок в Екатеринбурге и в итоге получил все, что получил. Мы все это видим по телевизору и радио, и
прессе. Он совершил одну ошибку стратегическую. Он пошел в политику. Эти вещи не
вот я хотела это сказать, но думала.
Несовместимые вот это вещи, понимаете?
Ну вот мы с ним общались, он
знает, честно
сказал?
Служить одному делу. Если бы он не полез, наверное, его бы и не тронули.
А он мне сказал, например, мы с ним общались, он говорит, Юль, я пошел в политику, потому что я понимал, что уже на местном уровне я не могу продавить больше, чем вот мы сделали.
Ну, наверное, не стоило продавливать. Делал бы вот то, что делал. И, в общем-то, да. Было бы достаточно, наверное.
Ну, хорошо. Ладно. Вот Кемры, Екатеринбург. А еще, почему нет вот популярности? Казалось бы, ну вот смотрите. Посмотрите, люди. Вот люди смогли. Вот там отец Андрей. Вот там Женя Ройзман. Вот, ну, то есть, почему люди не идут и не повторяют ваши какие-то положительные вот моменты?
Знаете, какой ответ вот мне недавно вот открылся, вот, может быть, в течение последнего времени, знаете... Наш народ очень устал. Весь наш народ устал. Он устал от этих войн. За весь 20 век. нас народ очень уставший. И вот нам не дают передохнуть. Мы из одного состояния военного переходим в другое. И вот это уже 100 лет это продолжается.
Ну, а до этого что, разве мы не воевали? Мы воевали и до этого.
Но нет, все равно народ был другим тогда. Все-таки мы это понимаем. Мы понимаем, о чем мы с вами говорим. Первая мировая война, потом катастрофа 17-го года, гражданская война, потом 30-е годы, Великая Отечественная война, холодная, потом Афган, потом Чечня, потом информационная война, которая идет уже 20 лет.
Отец Андрей, мы должны наоборот быть, знаете, как натренированные, нет, такие, постоянно нет, готовые, так по свистку, хоп, нет, строй.
Нет, честно говоря, нас добивают потихонечку уже. К сожалению, вот не хотелось говорить вот такие вот слова сейчас, но они, мне кажется, близки все-таки, близки к правде, близки к истине. Мы просто устали. Вот мы из последних сил, понимаете, вот действительно есть такие островки, вот как у нас, да, как в Екатеринбурге, вот вы вспомнили Евгения, да. Совершенно верно. Вот мы, знаете, вот ощущение, что мы ведем какую-то партизанскую войну. Мы отстаиваем свои границы, свои рубежи на своем месте.
И все ждем, когда будет прикрытие сверху.
Нет, мы не ждем ничего. Нет, мы ничего не ждем. Мы не ждали, не ждем. Вот, слава Богу, да, конечно, мир не без добрых людей. Добрые люди помогли. И в Москве, и в Твери.
Ну как, ну ждем же, что наше же правительство, наши же как бы люди, наши же силовики должны, ну, кажется, да, что должны заботиться о нас, люди.
Ну, они есть, они заботятся. Эти люди есть, безусловно, на них. На них
мы до сих пор стоит, держим.
На них мы и держимся, на этих людях. Они есть, конечно. Можно называть имена этих героев. Вот, к сожалению, безызвестны сейчас. И ощущение такое, что у нас везде одни бандиты, одни
коррупционеры. Да, рассуждение о том, что вот коррупция. Вот.
Но нет, 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 это да, есть вот эти предатели, да, везде они, да. Но мир не на них стоит. И Россия жива, она еще, да, наша. Великая страна, но она держится вот на действительно вот замечательных, честных людях, которые есть везде. Они есть и в правительстве, безусловно, они есть и в силовых структурах, они рядом с нами, эти люди. Но мы их не знаем, к сожалению, по большому счету. Вот их недостаточно, чтобы нам изменить как-то вот это положение, изменить нашу жизнь. Сейчас сложное время.
Ну, а когда было простое? Когда был
сложное время.
Преподобный Сергий Радонежский?
Вот, видимо, нужно все это переварить еще. Нужно время. Нужно время. И всем нам нужно понять, что счастье не в материальном, вот за которым бросились в начале 90-х годов, вот, уже в 21 веке, что не в этом счастье все-таки, не в материальном. Счастье, когда вот ты отдаешь... Когда ты жертвуешь собой как бы на своем месте, каждый на своем месте, начнешь отдавать в этом счастье человека, а не когда ты потребляешь. Вот когда мы все это по-настоящему начнем понимать, вот тогда, да, жизнь начнет меняться в стране.
А понимаете, тут вопрос, как мы начнем понимать? Вот возьмем вот этого молодого полицейского, о котором вы рассказывали. Вот он же рос в какой-то семье. У него есть какие-то мама и папа, бабушка и дедушка, которые в том числе прошли, наверное, Великую Отечественную войну. Его предки, наверное, да, сражались и защищали родину. И вот они воспитали этого мальчика. И вот этот мальчик пошел, выбрал почему-то профессию полицейского. Да? Эта профессия все-таки подразумевает защищать. Защищать обиженных, защищать тех, кто нуждается в твоей помощи, оказывать помощь. То есть это... Жертвенная профессия – это профессия служение. Служение своему отечеству.
Замечательный пример, да. Да, он купил Мерседес себе.
А он купил Мерседес себе. Почему это происходит в головах наших мальчиков? Почему человек, который идет, выбирая свою профессию служения, будь это военный, да, будь это... полицейский, будь это пожарный, будь это спасатель, будь это там другие вот достойные профессии, мужские в первую очередь.
Ну, так воспитывается наша молодежь сейчас, к сожалению. Кто воспитывает? Это средства массовой информации воспитывают. Кто у нас сейчас национальный герой? Вот.
Вот вопрос, давайте... кто у нас национальный герой?
Давайте посмотрим.
Человек-паук, наверное.
Человек-паук, наверное. Да, вот такие пауки вырастают поэтому. А где настоящие герои? Вот нужно воспитывать на таких примерах, как вот воин Евгений Родионов, как псковских десантников, да, которые смогли противостоять тысячам этих бандитов там в Чечне, Вторую Чеченскую войну. Таких примеров много у нас, но мы не видим.
А никто не хочет их показывать. Зачем? Это же не модно. Это же не «Дом-2», которое прям вот так вот можно подглядеть и посмотреть. Это же не вот какие-нибудь «Игры», которые так сейчас популярны. Это же не история. Ну, что здесь покажешь? Ой, ну, вот так, с позиции средств массовой информации. Ну, что здесь покажешь? Покажешь, вот хороший мальчик, молодец, мама с папой вырастили. Ну, это же неинтересно. Интересно, когда плохо. Интересно, когда там голое. Интересно, когда там много денег. Интересно, когда на печи лежишь и говоришь: ну-ка, печка, по щучьему велению, по моему хотению, давай-ка там за водой. Так вот вопрос-то, почему? Почему мы сами, вот мы с вами, вот вы активный гражданин, рядом с вами есть люди активные.
Я вам отвечу на вопрос вопросом, и вот найди ответ на мой вопрос уже, да? Ну вот мы хорошо подумаем, наверное, и найдем причину все-таки, да? Почему вот только в русских школах, вот уже 100 лет, учили, учат и продолжают учить тому, что человек произошел от обезьяны? Почему это происходит? Вот знаете, я поездил по свету, посмотрел, как живут люди в других странах, в том же Израиле, например, в Европе, да, я часто бываю в Европе по сотрудничеству, вот, по реабилитации наркозависимых. Я вижу, как там люди живут. Ни в одной стране этому не учат. Ни в одной. Что человек произошел от обезьяны. Что была там какая-то эволюция. Вот, в общем-то, что вот таким образом появился человек. Если от обезьяны, тогда никакой ответственности нет. Тогда Бог не нужен. Совесть не нужна. Духовная жизнь не нужна. Заповеди Божьи не нужны. Церковь не нужна. Тогда возьми от жизни все. Понимаете? Вот в чем причина основная.
Сейчас мы поразмышляем об этом. Я напомню о том, что это программа «Рай истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании, о том, что задавать свои вопросы, делиться вашим мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Мы сегодня беседуем с отцом Андреем, настоятелем храма Вознесения Господня города Кимры, Тверской митрополии. И рассуждаем мы о том, почему же у нас растут такие дети, и какое влияние на них оказывают школы и средства массовой информации, и в первую очередь, наверное, семья, когда они вырастают, они с легкостью вступают на путь совершения преступлений. Но прежде чем мы еще порассуждаем, батюшка, я хотела бы к новостям. Были килограммы героина изъяли сотрудники наркоконтроля по Самарской области в результате задержания курьера одной из этнических преступных групп. В ходе мероприятий по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков на территории Чапаевска, оперативники установили личность члена одной из преступных групп, занимающихся сбытом героина в особо крупном размере. 61-летнего неработающего местного жителя, ранее судимого за хранение наркотиков, задержали на улице Ленина. В ходе досмотра его вещей в полимерном пакете среди продуктов наркополицейские обнаружили сверток, перемотанный лентой скотча. Аналитическое исследование изъятого вещества показало, что оно является героином массой более килограмма. Согласно полученной информации, изъятая партия героина предназначалась для продажи мелкооптовому сбытчику в Самаре. Теперь к Томску. Пожилая женщина из Томской области занималась сбытом сильнодействующих веществ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Колпашево сотрудники наркоконтроля задержали за сбыт сильнодействующих веществ 60-летнюю местную жительницу. Страдая незначительным психическим отклонением, она выписывала рецепты у врачей, затем покупала сильнодействующие вещества в аптеках районного центра, часть оставляла себе, часть бывала по завышенным ценам наркозависимым. По задержанию у нее изъяли около 3 грамм клонидина, это клофелин, 1,5 грамма назепам. Со слов женщины, противоправным деянием она занималась для того, чтобы получить дополнительный заработок. В настоящее время пенсионерка полностью признала свою вину. Ей грозит до 8 лет лишения свободы. Липецкие наркополицейские пресекли деятельность преступной группы, изъяв при этом более 11 килограмм марихуаны и наркосодержащих растений. Члены преступной группы организовали устойчивый канал поставки марихуаны из Задонского района в областной центр. Ее непосредственным приготовлением из растений конопли занималась жительница одного из сел. Полученное наркотическое средство она продавала своему земляку, имевшему налаженные тесные отношения с двумя липчанами, впоследствии организовавшими целую сеть розничной продажи зелий в Липецке. В результате тщательно спланированной операции наркополицейские задержали всех участников преступной группы. В настоящий момент в отношении подозреваемых возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и по факту сбыта наркотических средств в составе преступной группы. Прослушав все это, батюшка, вот мы и вернемся к нашему обсуждению.
Вот да, любой ценой возьми от жизни все, никакой ответственности.
Подождите, а вот сейчас я с вами не соглашусь. Почему? Я, например, озвучивала 61-летний, 60-летний.
Ну и что?
Эти люди не росли в наше время. Они не являются поколением
Пепси. В советских школах.
Они росли в советских школах. Да. И понятие честь, совесть в советских школах, кстати, очень хорошо преподавалось. И понятие помощи другу, и понятие ответственности в советских школах прекрасно воспитывалось.
Не было понятия о душе.
Не было.
Вот, вот это главное.
А обезьяны
да.
были.
Обезьяны были. Вот и все. Вот, вот вам и ответ. А почему это все продолжается? Кому это нужно, кому это выгодно? Вот это уже пусть наши слушатели сами подумают, найдут ответ. И многое-многое тогда поймут в этой земной жизни, что с нами происходит и кому все это нужно.
Отец Андрей, но с другой стороны, вот, например, вот мой пример. У меня ну, вот есть один из детей, скажем так, да, вот есть мальчик, ему сейчас там скоро 7 лет. И он ходит на подготовку к школе. Он рос в семье, и у него как бы было сформировано представление, откуда произошел человек. С семьей. И сейчас ему рассказывают, ну, в возрасте вот скоро 7 лет, ему рассказывают, что человек произошел от обезьян. И ребенок, у которого сформировано представление, приходит домой, смеясь, говорит, «Мама, папа, слушайте, мне сегодня такое рассказывали». И дальше он, смеясь, совершенно несерьезно воспринимая, делится вот впечатлениями о том, что, и более того, им даже фильм показывали. Какой-то там, ну, такой вот, да, о том, вот как вот эти обезьяны, значит, вот они эволюционировали, как они, значит, в людей превращались. Он говорит, слушай, говорит, так смешно. Представляете? Так тут вопрос-то вот. Он не поверил. Почему? Потому что у него уже было сформировано представление. Что же мы с вами говорим и во всем виним школы? Ребенок приходит в школу в 7 лет, с ним разговаривают о происхождении человека в советский период, начинали, во всяком случае, да, ну, в классе в 6-м, в 7-м, 8-м. До этого никто не рассуждал и не говорил о том, что там кто там, когда, кто от кого произошел, не было этого. И неужели семья не в состоянии сформировать до 10 лет, там, до 12 лет представление у ребенка, откуда произошел человек? Я в это не верю.
Даже в наших православных семьях это не так просто, я по своим детям знаю, во-первых. Во-вторых, у нас семей-то нет. То, что вы привели пример, это исключение. Это может быть один из 100 ребенок. У нас в Кемерово благополучных семей вообще нету. У нас папа...
Как это?
Ну, так нет семей. Все, у нас все в Москву ездят.
Вы категоричны, мне кажется.
Ездят, да, нету. А что, статистические данные какие у нас? А на 100 браков 80 разводов. Сейчас.
Ну, значит, 20 семей благополучных.
Да еще неизвестно, насколько они благополучны. Чем живут родители.
Ну, а прихожане ваши?
Родители в Москве, на работе, а ребенок, он сам по себе растет. И его воспитанием, в принципе, никто не занимается. И так по всей стране у нас. Москва, да, здесь, в принципе, да, можно как-то вот быть рядом со своими детьми. Вот что-то как-то влиять на них. Но вот вы отъедьте куда-нибудь, посмотрите, вот как там вот люди живут. В глубинке. Совсем недалеко этой глубинки.
Мне кажется, кстати, живут намного лучше. В других позициях, чем в Москве. Во многих глубинках люди живут на земле.
Это еще вопрос. Это, знаете, это так вот, такое представление. Вот, а если съездить, посмотреть, да, что все спились, и все скололись, все скурились. Что здоровых-то людей нет у нас. Вот здоровой молодежи. Вот поэтому вот, в общем-то, кто воспитывает сейчас наших детей? В лучшем случае в яслях, в лучшем случае в детском саду, а потом средства массовой информации, американские мультфильмы, интернет теперь уже.
Да, интернет прочно интернет, воспитывает.
Да, виртуальный мир воспитывает. А как он воспитывает? Вот какая там ответственность? Там никакой ответственности нет. За свою душу, за свое бессмертие. Никакой ответственности ни перед Богом, ни перед своими близкими. Поэтому я лучше здесь буду наслаждаться земным раем любой ценой.
Узнаю, да, неважно какой.
Узнаю, что это такое, да. Или в виртуальном мире, или уже в реальном химической этой зависимости, так мы говорим. Вот и все, а там...
А что там будет, неважно, посмотрим.
Будет неважно, да, там что там будет, неважно. То есть дети живут одним днем у нас сейчас.
Но сейчас и взрослые многие живут одним днем.
Взрослые дни живут одним днем, да, совершенно.
Что делать? Извечный вопрос. Что делать?
Ну, во-первых, что делать, да? Нужно постараться всем нам вот вернуть вот эту вот ответственность, от которой мы вот уходили весь 20 век, что за нас кто-то что-то сделает.
Так вот, помните, я вам говорила в какой-то момент, и все ждут прикрытия с воздуха.
Да, теперь вот то же самое, что должен там прийти там какой-то вот президент, там какой-то...
И сказать, ударить кулаком.
Какой-то мэр, да, какой-то глава администрации, какой-то губернатор, который должен, да, наладить жизнь.
Никто не придет.
Это мечта, конечно, да, это хорошая мечта. Может быть, она в наших генах, потому что кто были первыми вот нашими правителями? Святые люди, святые благоверные князья повсеместно, по всей нашей Святой Руси, по всей нашей русской земле. Они были примером для народа, и это в наших генах есть ожидание вот этого святого благоверного великого князя какого-то или стага благоверного какого-то царя. Но, понимаете, каждый народ достоин, в принципе, то, что он имеет. Нужно вернуть ответственность перед Богом всем нам за свою земную жизнь, вот, за свою душу, за свою бессмертность, за то, что происходит с нами. Вот, взять ответственность за наших родителей теперь уже, за наших детей. За общество, в котором мы живем. Каждый на своем месте. Вот с этого, наверное, нужно начинать. И тогда, да, тогда жизнь у нас, вот она пойдет, наверное, по-другому. Мы будем относиться к этой жизни так, как должен относиться. Вот не плыть вот по этому течению, в эту пропасть, да, в этот ад. А все-таки, наверное, плыть против как-то. Находить в себе силы, возможности с Божьей помощью. Вот. Тогда и решимость будет, и силы будут.
Очень часто сейчас в обществе такие рассуждения идут о том, чтобы что-то поменять, нам нужна война. Чтобы что-то поменять, должно что-то произойти. Мы настолько привыкли к каким-то вот этим плаванию по течению, мы настолько, как вы говорите, устали и живем расслабленно, что мы не хотим трудиться просто потому, что у нас нет мотивации. Сейчас такое, да, модное слово «мотивация». У нас нет мотивации возвращать ответственность. Зачем, если ее можно не возвращать? У нас нет мотивации не плыть по течению. Зачем, если можно плыть по течению? Зачем, если можно удобно жить, жить неудобно? И вот эти рассуждения, в том числе православных людей, о конце света, вот сейчас это модно вообще, да, тема в преддверии там конца декабря, и о таких военных действиях, и особенно когда вот были манифестации различные, да, на улицах, вот митинги, снова и снова вот это вот поднималось, эта волна, вот эта тема о том, что ой, вот да, вот посмотрите, вот мы же вот вам говорили, вот оно. Как на это реагировать и что вообще вот как бы, да, противопоставить этим рассуждениям? Потому что, когда, например, я слышу от достаточно молодого человека о том, что с такой легкостью слова о том, что ну что, чтоб надо что-то менять, нам нужна война. И у меня, например, которой все детство моя бабушка рассказывала, как она 12, 13, 14-летней там, да, стояла у станка ночами и днями, и как она там прятала младших сестер в бомбоубежище, и на этих рассказах там я, во всяком случае, была воспитана, да, и, будучи там руководителем группы поиск, вытаскивали мы из блиндажей там останки мальчишек и девчонок и перезахоранивали. И мне, например, я не знаю, что такое война, слава богу, да, кроме каких-то событий там чеченских, но я понимаю, что это слишком тяжело, чтобы об этом говорить с легкостью. это слишком тяжело и это слишком больно, чтобы об этом рассуждать вот так. И хочется какие-то слова найти, которые остановят вот эти рассуждения о конце света, о том, что все хватит, о том, что пришло время, чтобы мы вас пряли. И хочется просто научить, может быть, и сказать, да не надо вот ждать какого-то время че, да, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Может быть, вот надо просто начинать с каких-то малых дел. Просто по чуть-чуть. Каждый делает что-то. И все. А оно вот это малое, оно изменит и большое.
Ну, во-первых, изменить свою жизнь – это уже большое дело. Вот взять все переосмыслить как-то, да? К этому нужно идти. Нужно воспитывать, конечно, воспитывать нужно наш народ, воспитывать наших детей. Вот нам, в принципе, есть чем гордиться. У нас великая история. И вот что нужно делать? И воевать не нужно. Нужно возвращаться к своим корням, духовным, культурным, историческим корням. Вот это нужно понять всем нам. Врастать вот в эту почву, врастать в эту Святую Русь своими мыслями, чувствами, всей своей земной жизнью. И брать силы. Идти вперед. Нам есть чему учиться у наших великих предков, которые действительно воевали всю нашу историю, защищали эту Святую Русь, вот отстаивали наши рубежи, вот осваивая новые территории мирным, в принципе, путем, осваивая. Вот пример для всех, для нас. Вот и для этого совершенно не нужно никаких войн. Нужно просто это осознать. Вот и действительно вести к этому наших детей, внуков. Вот у нас, в принципе, вот получалось. В Кимрах вот мы боролись с распространителями наркотиков, боролись с этой наркомафией, с наркоманией. И в то же время мы занимались воспитанием вот наших детей, молодого поколения. Мы развивали детский спорт. Армейский рукопашный бой. Сейчас у нас Федерация армейского рукопашного боя Тверской области в Кимрах именно создана. У нас много спортивных залов, много детей занимаются, много тренеров. Это все наши единомышленники. Если можно, я приведу такой пример. Ну вот, знаете, что сейчас у нас постоянно вот конфликты возникают на национальной почве.
Да, межрелигиозной почве.
Межрелигиозной у нас пока нет, к счастью. Вот межнациональной, да. Вот, ну и вот был конфликт. Молодые лица кавказской национальности, значит, напали там, где в кафе, большой группы на наших ребят, на наших воспитанников. Вот, ну, естественно, что, в общем-то, все это очень болезненно было, трагически даже. Вот, ну и как бы вот, как это часто бывает, вот у молодежи, да, вот они как бы вот назначили встречу, чтобы как бы разобраться вот, на кладбище. Как бы наши воспитанники, но без нас, мы об этом ничего не знали. Об этом конфликте, а потом что стало вот происходить. Вот, ну и вот эти вот лица кавказской национальности приехали на 5 машинах, значит, там 20 человек. Думали сейчас, что вот там соберется жалкая кучка наших ребят, и они их тут, в общем-то, и похоронят на этом кладбище. А наши приехали на 20 машинах, понимаете, 80 человек. И когда вот эти вот, понимаете, вот люди увидели, что, в общем-то, да, здесь не так просто все, что есть кому ответить, что есть кому постоять за русскую землю еще, на русской земле. Вот они, конечно, испугались, вызвали милицию тогда сами.
Сразу.
Вызвали авторитетов криминальных, чтобы остановить кровопролитие, вот эти подонки, да. Ну, естественно, кровь не пролилась, вот, и все закончилось мирно. Но это, знаете, такой обнадеживающий очень пример. Вот они, плоды вот наших этих вот трудов по воспитанию наших детей. Они не испугались, они не спрятались. Вот, они не побежали к мамам и папам какой-то защиты, там, обращаться еще там к кому-то. Они сами постояли за себя. Сами постояли за себя. И потом очень долгое время, в течение там 2 лет, наверное, ничего подобного не было в нашем городе. То есть вот 10 лет, в общем-то, вот этой работы, воспитательной работы. Мы воспитываем детей на действительно наших великих героях Александре Невском, Дмитрии Донском. Вот мы проводим турниры по армейскому рукопашному бою, приглашаем гостей, всегда начинаем с молебна, с молитвы, все это. Рассказываем о наших героях. Что не просто там сказать, это спорт. Это не спорт, это именно воспитание. Воспитание мужчин.
Духа.
Воспитание воинов, да, воинов Христовых. Потому что все это в православной вере, все это в нашей православной культуре. И они сами, наши воспитанники, никого никогда ни разу не обидели. Но вот с другой стороны сумели постоять за себя. Вот есть такой пример еще у нас.
Замечательно. Спасибо, отец Андрей, за то, что вы нашли время. Он прилетел очень незаметно. И я напомню нашим радиослушателям о том, что это программа «Рай. Истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании». Наша программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. У нас сегодня в студии был отец Андрей, настоятель храма Вознесения Господня города Кимра, Тверской митрополии. Спасибо вам, батюшка, и до свидания.
Вам спасибо.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». С вами была я, Юлия Павлюченкова. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи! Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа. ОАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольные пожертвования на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!